Шалом, дорогие друзья, с вами снова Александр Брент. Мы продолжаем изучать Евангелие от Марка. Сегодня начнем со второй главы. Первая глава закончилась тем, что Иешуа какое-то время не мог войти в Кафарнахум, потому что о нем разнеслись слухи, связанные с прокаженным. Но спустя несколько дней Иешуа возвращается, и по всему городу проходит слух сразу же о том, что он вернулся. Набивается полный дом. Видимо, имеется в виду дом Шимона и Андрея. И Иешуа в этом доме начинает говорить урок. То есть двор Тора начинает преподавать Тору. В третьем стихе мы читаем, что в процессе преподавание во время урока к нему принесли постель, большое ложе с парализованным человеком. Ложе несли 4 человека. И поскольку возле дома толпился народ, в дверь было не протолкнуться, они поднялись на крышу. На крышу дома можно было подняться по отдельной лестнице. Они поднялись на крышу, разобрали кровлю дома. Крыша состояла из балок, на которые клали специальные такие плетеные циновки. Сверху на эти циновки клали плотно утрамбованную землю и высаживали траву. Действительно, для того, чтобы добраться до кровли, надо было прокопать слой утрамбованной земли, затем убрать несколько циновок и повесить на балки, спустить и повесить на балки на 4, очевидно, веревках, кровать с расслабленным. Естественный вопрос, могли ли чужие люди, просто люди со стороны, так вот просто прийти и разобрать крышу в доме у Шимона и Андрея. Возможно, это часть дерзновения веры. Возможно, это как бы часть того поступка, за который Иешуа похвалил. Но, с другой стороны, возможно, речь идет о том, что эти четверо были никто иные, как 4 ученика. У Иешуа к тому времени были 4 ученика. Двое из них, сам Шимон и Андрей. И им, разумеется, было не запрещено разобрать собственную крышу. Иешуа видит расслабленного и говорит, видит веру их, видит веру людей, и говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Мы сделаем на этом месте небольшое, поставим на этом месте запятую и сделаем небольшое отступление. Те, кто неоднократно читал Евангелие, даже те, кто неоднократно читал Евангелие, знают о том, что Иешуа часто обвиняли в исцелении в шаббат, в нарушении шаббата. И такая дилемма, можно ли нарушать шаббат ради исцеления, она существовала во времена Иешуа. Она менее актуальна и поныне, потому что менее актуальна сегодня, потому что сегодня большинство раввинов склоняются однозначно к тому, что даже ради незначительной опасности можно нарушить субботу. Но существовала еще одна дилемма, о которой мы не так активно видим акценты, наставленные на нее. Это вопрос о том, можно ли прервать изучение Торы ради спасения жизни человека. В трактате Белот есть история о рабе Акиве, у которого умирал сын Шимон. Это рабби Акива в это время сидел в доме учения и давал урок. Когда к нему пришел первый человек и сказал: «Твой сын умирает», рабби Акива продолжил урок. Пришел другой человек и говорит: «Он потерял сознание». Рабби Акива продолжил урок. Пришел третий человек и сказал, он уже в предметных судорогах. Раби Акива сказал, время перейти к вопросам по уроку. У кого есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Только когда пришел четвертый человек и сказал, твой сын умер, Раби Акива сказал, ну что ж, до этого момента мы воздавали славу Торе, теперь мы воздадим славу и почет мертвому. То есть помнение у Раби Акивы Тора, изучение Торы, преподавание Торы важнее заботы о спасении человеческой жизни. Хотя мы можем сказать, что там рядом с сыном были врачи, и Раби Акива не бросил его на произвол судьбы, все же, мы видим тенденцию у Раби Акивы, сам он лично не стремится позаботиться о присутствии рядом с умирающим сыном. И эта дилемма, она актуальна не только для Раби Акивы, есть много талмудических историй похожих, в которых раввины ведут себя по-разному. Здесь же Марк показывает нам поведение Иешуа в подобной ситуации, который проявляет милосердие. Не только как бы он не прерывает урок ради этого, а превращает само исцеление в урок Торы, в урок милости. Для Иешуа нету ничего более актуального, чем забота о человеке, нуждающемся в заботе, чем помощь человеку, нуждающемуся в заботе. Это мы видим и в других Евангелиях, в притчах о самаритянине, во многих других местах. То есть для Иешуа Тора, она дана человеку для того, чтобы человек существовал и развивался, а не наоборот. Тора, учение служит человеку для его жизни, а не человек служит своей жизнью для Торы. Итак, Иешуа говорит расслабленному, это 5 стих, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». На его уроке присутствуют книжники, которые задумывались, а не богохульство ли это. Ну, если смотреть по Аллахе, которая будет установлена в скорости после тех времен, по Мишне, это не богохульство в любом случае, до тех пор, пока человек не произнесет имя Бога. И тем не менее, люди задумались о том, имеет ли Иешуа право так поступать, не берет ли он на себя полномочия Бога. На самом деле, если мы представим себе в этом споре позицию и Иешуа, и книжников, то обе стороны сойдутся в том, что прощать грехи может только Бог. Обе стороны также сойдутся в том, что Бог может делегировать, то есть направить, уполномочить кого-то прощать грехи от своего имени. Ведь люди, которые ходили по земле и получали прощение грехов, они получали это через священников, через учителей, просто видя, становясь свидетелями своего исцеления. И вопрос, который задают фарисеи в своем сердце, это, собственно, вопрос, а имеет ли право именно Иешуа, кто он такой, что ему делегировано это право прощать грехи. Иешуа, услышав этот незаданный вопрос, сердцеведением своим, узрев этот вопрос, дает урок, еще один, опять-таки урок в еврейской традиции. В традиции комментирования Торы есть правило каль вахомер, от легкого к сложному. Например, если ради исцеления незначительной болезни можно нарушать субботу, то ради значительной болезни тем более. Или если, например, можно разрешить оказать помощь какой-то язычнику, то тем более эту помощь можно оказать еврею. От простого к сложному. И еще задаем вопрос в 9 стихе. Что легче, сказать парализованному «прощаются тебе грехи твои» или сказать «встань и иди»? Это не вопрос легкости произношения, мне прекрасно говорят. Это вопрос о том, для чего нужно больше силы и что будет большим свидетельством. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми твою постель и иди в дом твой. Тот, кто может так сказать, только тот, кто может так сказать, может сказать и прощаются тебе грехи твои. Если это повеление сработает, а мы видим, что человек тотчас, у Марка тотчас это любимый глагол, 40 раз во всем Евангелии используется, тотчас это любимая частичка, извините, не глагол, любимая частичка. Тотчас он взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. То есть, Ишо показал, что его авторитет исцелять больных свидетельствует и о его авторитете прощать грехи. Это классический еврейский ученый академический ответ на неакадемический вопрос. Поэтому и книжникам здесь нечего возразить. Они повержены. После этого Иешуа выходит из дома и направляется к морю. По дороге проходит мимо таможенного поста. Хфарнахум находится на самом краю империи. Это первый таможенный пост. Первый пост сборщиков пошлин на пути из Десятиградия в страну Израиля. Разумеется, самый такой мощный, богатый, авторитетный таможенный пост. На посту сидели сборщики налогов, на иврите называется Мохсим. Не было в то время в народе большего ругательства по отношению к человеку, чем сказать, что он Мохес Мытарь, потому что они обирали народ, они сотрудничали с чужой властью. В общем, это были злые бандиты под прикрытием римского государства. Они, разумеется, в большинстве случаев были для большинства народа нерукопожатные, и они, и члены их семей, потому что Талмуд говорит, если в семье один стал мытарем, то они все мытари и так далее. То есть мытари ходили по домам, часто отбирая у людей последнее, вели себя нечестно и, соответственно, пользовались заслуженным неуважением, всего народа. И он, Иешуа проходит, видев Левия, сидящего, говорит ему, последуй за мной, и тот Левий пошел за ним, Левий Матфей. И не только пошел за ним, но и привел его к себе домой. Иешуа вошел в дом к мытарю, это что само по себе дело невиданное, возлег там, а с ним рядом были другие грешники. Другие грешники, это не то, чтобы мытари, они пили с ворами и сутенерами, хотя вполне возможно, что воры и сутенеры там тоже были. Большей частью там находились другие коллаборационисты, другие враги еврейского народа, всевозможные сотрудники властей, тоже нерукопожатные люди. И это, естественно, вызвало возмущение, как уважающий себя человек не садится за стол с кем попало, не возлежит с кем попало. Про старейшин Иерусалима было сказано, что они вообще никогда ни с кем не садились за трапезу, пока не выясняли его родословно. Далеко не всех они впускали в свои дома. И тут Иешуа приходит, учитель Торы, мы видим, к нему на урок книжники ходят. Тут он в тот же день идет и возлежит с мытарями и грешниками. Возлежит, потому что люди для того, чтобы кушать, ложились на такие особые скамьи. Какой аргумент Иешуа выдвигает против такого обвинения? Он говорит, нездоровые имеют нужду во врачей, но больные. Я пришел призывать не праведников, но грешников покаяния. Опять же, тот же самый мотив, который мы видели в начале. Не честь Торы, не честь учителя, они ставятся во главу угла, а спасение человека, ценность человеческая душа, если она потеряна, если она больна, если она в плену, то освободить ее, призывать ее к покаянию, это основная задача, и она выше, чем прервать урок Торы или войти в какой-то, скажем так, не совсем кошерный дом. Следующая история, мы не знаем хронологически, происходит она в тот же день или нет, скорее всего, нет. Марк просто рассказывает истории, которые приходятся ему кстати. И он рассказывает, что ученики Иоанновы и фарисеи постились. И по этому поводу, а ученики еще, видимо, не постились, поэтому приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся. Фарисеи постились каждый понедельник и четверг, два поста в неделю, во искупление грехов. Кроме того, существовал Малый Йом-Кипур, канун каждого новомесячия. Таким образом, могло быть 8-10 постов каждый месяц, дополнительно к тем постам, которые указаны в Торе, традиции установлены, дополнительно к постам, которые человек постился, если он видел плохой сон и так далее. То есть жизнь фарисея, его аскеза была наполнена постами. Пост происходил с рассвета дня до захода звезд. Особо соблюдающие пост заканчивали его просто вареным вкрутую яйцом и так ложились спать. То есть это достаточно сильное уничижение себя. Что отвечает Иешуа на такой вопрос? Здесь нужно сказать, что речь идет не об атаке на человека, это не претензия, как может показаться, а попытка разобраться, действительно, почему ученики Иешуа не постятся. Иешуа говорит им, могут ли сыны комнаты жениха поститься, когда с ними жених? Пока с ними жених, они не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Это очень непонятный вопрос, потому что жених обычно приходит, а не уходит в чертог брачный. Если мы говорим о классическом понимании слова «жених». Но еврейское слово «хатан» имеет более широкое значение. Например, лауреат какой-то премии называется «хатан такой-то премии». Человек, у которого сын в тот день проходит обрезание, у которого родился сын, он обрезает сына, ему говорят «хатан мила», он жених обрезания. Хатан – это тот, через которого на тот момент, тот, кто в данный момент обладает особой Божьей благодатью. Иешуа, естественно, говорит на себя. Пока он со своими учениками, им нету смысла поститься. Когда же он отнимется, здесь очень важный глагол греческий, он означает, используется в Септуагинте, у Исаии, и в отношении будет отрезан, и в отношении будет взять. В этом ответе Иешуа есть уже намек, определенный намек на будущее страдание. Вот когда он будет поститься, когда он отнимется у них, тогда будет взят. Видимо, у ученики Иоанна они постились, потому что на тот момент Иоанн тоже был от них взят. Фарисеи постились, потому что Моше был взят очень давно. Связь с Моше, живое переживание прощения грехов удалилось от них до некоторой степени. И поэтому они тоже постились, и, как мы видим, постились много. А Иешуа говорит, пока до времени мои ученики не должны поститься. Сегодня для верующего в Иешуа человека, я думаю, пост актуален. Мы видим много откровений, которые можно получить через пост, много роста духовного, который можно получить через пост. Главное, это не то, чтобы мы ощущали себя просто голодными и с больной головой. Иешуа говорит, что мы не можем накладывать аскезу прикладывают к ветке одежды за оплату из небеленной ткани. То есть духовными переживаниями нового человека нельзя исправлять человека ветхого. И тот же самый пример с мехами. В новом мире, в мире, в котором присутствует Иешуа рядом с учениками, пост – это неподходящее средство для духовного роста. И аскеза, в том виде, в котором она принята у учеников Иоанновых и у фарисеев, она, соответственно, не очень нужна. Последняя история второй главы, с 23 стиха, второй главы, соответственно. Ученики проходят вместе с учителем через поле, засеянное поле пшеницы. Дорогой они срывают колосья. Дело происходит в субботу. Действие это спорно, потому что срывать колосья, в принципе, можно, нельзя их растирать для того, чтобы съесть. Значит, чтобы сразу съесть, их можно надломить колос, взять зернышки и сразу употребить. Видимо, это то, чего ученики делали, но, скажем, существовало устражение удаляться от этого. И, соответственно, опять же появляются фарисеи, которые задают вопрос. На этот раз мы уже слышали о почете Торы, теперь мы переключаемся к почете субботы. Что делать? Что важнее, суббота или человек? Иешуа отвечает им: разве вы не слышали, разве не читали никогда, что делал Давид, когда имел нужду и взволкал самый бывший с ним? Речь идет о истории, когда Давид бежал при Ахимелехе священники в Шило, в храм, в Скинии, там ему, в Скинии, точнее, и там ему дали снятые хлебопреложения, и он их ел, несмотря на то, что есть их никому нельзя было, и бывший с ним тоже. Это тоже, казалось бы, ну, там Давид ел хлебопреложение, почему и нарушал тем самым заповедь не есть хлебопреложение, почему же тебе сегодня можно нарушать субботу? Иешуа строит определенную иерархическую лестницу заповедей. И если мы знаем, что ради храмового служения нарушают субботу, значит храм важнее субботы. Если Давид нарушает храмовую заповедь ради спасения себя. И как, вот здесь он пересказывает, что есть, на самом деле Давид там был один. Он обманул Ахимеля. Если ради спасения Давида можно нарушить храмовое служение, то человек, он больше храма. Важнее храма. Храм дан человеку, а не человек храму. Суббота дан человеку, а не человек в субботе. Иешуа показывает, что не только его ученики, не он сам, а любой человек, он больше храма и больше субботы. И для спасения жизни, для избавления от голода, можно срывать колоски, тем более, что это не является, собственно, нарушением запрета, а является запретом, нарушением каких-то раввинских установлений, которые на тот момент существовали. Важно, здесь мы видим, что Иешуа говорит о том, что события, о которых идет речь в истории с Давидом, происходили во времена Авиатара. На самом деле, если мы почитаем первоисточники, то священник-то был не Авиатар. И часто говорят, вот, наши, так сказать, оппоненты, они говорят, видите, ваш учитель, он путается во временах и в истории, даже не знает толком, что при каком первосвященнике было. Но мы знаем, что еврейская история условно разделяется на несколько этапов. Например, этап Баньяу бен Иудая – это эпоха Санедрина. А эпоха Авиатара – это эпоха Урим ветумим. Об этом мы можем почитать в трактате Санедрин, 16 лист, страница Б, где эта хронология перечисляется. То есть Иешуа отсылает нас не конкретно к времени хронологически, когда священничество Авиатар, а ко временам Урим Ветумим, которая условно называется эпохой Авиатара. Таким образом, традиционные ошибки, на которые традиционно указывают нам наши оппоненты ортодоксальные иудеи, ее просто не существует на самом деле. Иешуа использует несколько иную терминологию. А мы с вами разобрали вторую главу, и мы увидели, что Марк в ней показывает некоторым образом порядок приоритетов Иешуа, в котором мы постоянно видим приоритет человеческой нужды, нужды человеческого спасения над приоритетами, казалось бы, мнимой святости богослужения. С вами был Александр Глент. Спасибо, что решили меня послушать.